Лев Николаевич Толстой. Один из величайших писателей-романистов мира. Он является не только крупнейшим мировым литератором, но также философом, религиозным мыслителем и просветителем. Он родился 9 сентября 1828 года в Российской империи, в Крапивинском уезде Тульской губернии, в наследственном имении матери Ясной Поляне. Он был четвертым ребенком в семье. Мать умерла от родовой горячки, когда Льву не было еще и 2 лет. Воспитанием маленького Левы занялся двоюродный брат отца. Спустя 7 лет внезапно умирает и отец будущего писателя, граф Николай Толстой. В результате этих трагических событий опекуном детей становится их тетя. После смерти тети Лев Николаевич вместе со своими братьями и сестрами переезжает ко второй тете, проживающей в Казани. Однако Лев Толстой с теплотой вспоминал свои детские годы, несмотря на то, что в этот период времени его биография имела много драматических происшествий. Свое начальное образование будущий писатель получал дома. Его обучали немецкие и французские учителя. В 15 лет Толстой поступает на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет. Однако эта сфера образования давалась ему нелегко. Из-за плохих оценок ему пришлось перейти на более легкий юридический факультет. Но проблемы с учебой у него не закончились, а привели к тому, что он покинул учебное заведение через 4 года, не получив никакой степени. После этого Толстой принимает решение вернуться в родительское имение для того, чтобы заняться фермерской деятельностью. Но и на этом поприще у него ничего не получается, так как он постоянно находится в разъездах по городам России. Но вот в чем он действительно достиг успеха, так это в ведении личного дневника. Эта привычка вдохновила его на написание романов и повестей, а также позволила сформировать большинство жизненных целей и приоритетов. Лев Толстой чрезвычайно сильно любил музыку. Самыми любимыми его композиторами были Бах, Гендель и Шопен. Иногда он мог по несколько часов кряду играть на рояле произведения Моцарта, Шопена, Мендельсона и Шумана. Старший брат Льва Толстого Николай имел на него большое влияние. Он был другом и наставником будущего писателя. Именно Николай пригласил младшего брата присоединиться к военной службе на Кавказе. В результате Лев Толстой стал юнкером, а в 1854 году был переведен в Севастополь, где участвовал в Крымской войне до августа 1855 года. Во время службы Лев Николаевич написал автобиографическую повесть «Детство», который мастерски описал воспоминания первых лет своей жизни. Это произведение стало важным событием для составления его биографии. Как только «Детство» было опубликовано в журнале «Современник», Толстой сразу же приобрел популярность как писатель. Повесть получила такую известность, что Толстого моментально вознесли на одну ступень с такими литераторами того времени, как Тургенев, Островский и Гончаров. После этого Лев Толстой пишет следующую повесть «Казаки», в которой описывает свою армейскую жизнь на Кавказе. Работа над этим произведением была окончена лишь после службы в армии. Толстой не прекращает свою писательскую деятельность даже во время участия в Крымской войне. В этот период из-под его пера выходит повесть «Отрочество», являющиеся продолжением детства, а также севастопольские рассказы. После окончания Крымской войны Толстой уходит со службы. По приезду домой он уже имеет большую славу на литературном поприще. Его выдающиеся современники поговаривают о крупном приобретении для русской литературы в лице Толстого. Будучи еще молодым, Толстой отличался высокомерием и упрямством, что хорошо заметно по его записям в дневниках. Он отказывался принадлежать к той или иной философской школе и однажды публично назвал себя анархистом, после чего решил уехать во Францию. Вскоре у него появился интерес к азартным играм. Но длилось это недолго. Когда он проиграл все свои сбережения, ему пришлось возвратиться из Европы домой. Несмотря на все трудности, в 29 лет он пишет последнюю, третью часть своей автобиографической трилогии «Юность». Затем Толстой начал издавать педагогический журнал «Ясная поляна», где главным сотрудником являлся он сам. Однако, не имея призвания издателя, Толстой сумел выпустить только 12 номеров. 23 сентября 1862 года в биографии Толстого происходит крутой поворот. Он женится на Софье Андреевне Берс, дочери врача. От этого брака родилось 9 сыновей и 4 дочери. 5 детей из 13 умерли в детстве. В браке с Софьей Андреевной Лев Николаевич прожил 48 лет. Когда свадьба состоялась, Софье Андреевне было всего 18 лет, а графу Толстому – 34 года. На некоторое время в биографии Толстого наступает самый светлый период. Он по-настоящему счастлив, причем во многом благодаря практичности своей жены, материальному достатку, выдающемуся литературному творчеству и в связи с ним всероссийской и даже всемирной славе. В лице жены Толстой нашел помощницу во всех делах, практических и литературных. В отсутствие секретаря именно она по нескольку раз переписывала набело его черновики. Однако очень скоро их счастье омрачается неизбежными мелкими размолвками, мимолетными ссорами и взаимным непониманием, которое с годами лишь усугубляется. Дело в том, что для своей семьи Лев Толстой предложил своеобразный план жизни, согласно которому он предполагал часть семейного дохода отдавать на бедных и школы. Образ жизни своей семьи – пища, одежда. Он хотел значительно упростить, при этом намеревался продать и раздать все лишнее – фортепиано, мебель, экипажи. Естественно, его супругу, Софью Андреевну, такой неоднозначный план явно не устраивал. На почве этого у них вспыхнул первый серьезный конфликт, послуживший началом необъявленной войны за обеспечение будущего своих детей. И в 64 года Толстой подписал раздельный акт, не желая быть собственником, и передал жене и детям всю недвижимость. Немного о произведениях Толстого. Лев Николаевич является одним из самых плодотворных писателей. Его произведения масштабны не только по объему, но и по смыслам, которые он в них затрагивает. Наиболее популярными произведениями Толстого считаются «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресенье». В 1860-х Лев Николаевич со всем семейством живет в Ясной Поляне. Именно тут появился на свет его самый известный роман «Война и мир». Как критики, так и общественность долго дискутировали о произведении «Война и мир». Предметом их споров были наполеоновские войны, описанные в книге. Также остро обсуждались продуманные, но все же вымышленные герои. А роман стал интересен еще и тем, что в нем были представлены три содержательных сатирических эссе о законах истории. Среди всех прочих идей Лев Толстой старался донести до читателя то, что положение человека в обществе и смысл его жизни являются производными его ежедневной деятельности. После того, как Толстой написал «Войну и мир», он приступил к работе над своим вторым, не менее знаменитым романом «Анна Каренина». В него писатель внес множество автобиографических очерков. Это легко проследить, глядя на отношения Китти и Левина, главных персонажей Анны Карениной. Многие замечали, что «Анна Каренина» – это практически автобиография Толстого, написанная от третьего лица. За свой очередной труд Лев Николаевич получил баснословные по тем временам гонорары. В конце 1880-х Толстой пишет роман «Воскресение». Его сюжет был основан на подлинном судебном деле. Именно в «Воскресении» четко обозначены резкие взгляды автора на церковные обряды. Эта работа стала одной из причин, послуживших к полному разрыву между православной церковью и графом Толстым. Несмотря на то, что вышеописанные произведения имели колоссальный успех, писателю это не доставляло никакой радости. Он находился в депрессивном состоянии и переживал глубокую внутреннюю опустошенность. В связи с этим очередным этапом биографии Толстого стал непрерывный, практически судорожный поиск смысла жизни. Изначально Лев Николаевич искал ответы на вопросы в православной церкви, однако это не принесло ему никаких результатов. Со временем он начал всячески критиковать как саму православную церковь, так и вообще христианскую религию. Свои мысли по этим острым вопросам он стал публиковать в издании «Посредник». Основная его позиция заключалась в том, что христианское учение хорошее, а вот сам Иисус Христос как будто и не нужен. Именно поэтому он решил сделать свой собственный перевод Евангелия. Вообще религиозные взгляды Толстого были крайне сложными и запутанными. Это была невероятная смесь христианства и буддизма, приправленная различными восточными верованиями. В 1901 году вышло определение Святейшего Правительствующего Синода о графе Льве Толстом. Это было постановление, в котором официально извещалось, что Лев Толстой более не является членом православной церкви, так как его публично высказываемые убеждения несовместимы с таким членством. На рубеже XIX и XX веков в старообрядческой среде России распространились слухи, что Лев Николаевич якобы побывал в Беловодии, мифической стране, где хранятся неискаженными догматы и обряды истинного христианства. Описание Беловодского царства очень напоминает повествование о живущих в Гималаях мудрецах, недоступных взору простого смертного и передающих вечное знание лишь избранным. Хотя Лев Николаевич не был в Гималаях, ведические идеи, проявившиеся в его жизни и творчестве, появились благодаря знакомству с ведическими текстами Древней Индии. Воздействие древнеиндийской философии на учение Льва Николаевича – факт общепризнанный. Об этом писали такие исследователи философии и творчества Толстого, как Зиньковский, Бунин, Пятигорский. Заинтересованность Толстого Индией являлась следствием общего интереса российского общества к жизни страны древней мудрости, что отражено и в произведениях писателя. В «Анне Карениной», например, упомянут некий сэр Джон, который рассказывал про индийскую жизнь очень интересно. Слова «Индия», «Веды», «Санскрит», «Брамин» были типичными для лексикона Толстого. Он хорошо знал такие грандиозные произведения, как «Махабхарата» и «Рамаяна». Особенно писатель знал и любил квинтэссенцию вед, философскую часть «Махабхараты», часть шестой песни Бхагавадгиту. Она многократно упоминается в его дневниках и письмах, причем всегда с восторженными оценками. Посетивший Толстого в 1886 году Грибоедов отмечал, что хозяин спокойно беседовал с гостями об основах индийской философии, с которой он близко знаком по французским и английским источникам. В своей сборнике «Мысли мудрых людей на каждый день», «Для души», «Круг чтения», «Путь жизни» Толстой включил немало изречений из Махабхараты и Бхагавадгиты. Писатель соглашается с фундаментальным принципом Бхагавадгиты, согласно которому человек обязан направлять все свои духовные силы на выполнение долга, который есть жизнь и любовь. Лев Николаевич состоял в переписке с индийскими учеными кругами. В одном из писем к индийским друзьям он писал о том, что соглашается с основными идеями Бхагавадгиты, старается притворять их в жизнь, отражать в своих книгах и говорить о них окружающим, а также, что метафизическая религиозная идея Кришны есть вечная всемирная основа всех религий и всех философских систем. Древнеиндийская философия вызывала огромный интерес у Толстого. В ней он находил ответы на многие интересовавшие его вопросы. Льву Николаевичу очень импонировало положение индуизма, согласно которому дух присутствует везде, где есть жизнь, а разница лишь в степени его проявления. В меньшей степени он проявляется в растениях, в большей – в животных, в еще большей – в человеке. В огромной библиотеке Толстого выявлено около 100 книг по индуизму. Лев Николаевич был гуманистом, и во многом древнеиндийская философия была близка ему по духу, несмотря на то, что культура России и Индии различны. В связи со своими новыми убеждениями Лев Толстой хотел раздать все свои сбережения и отказаться от собственного имущества в пользу бедных. Однако его супруга Софья Андреевна выразила категорический протест в этом отношении. В связи с этим в биографии Толстого наметился главный семейный кризис. Когда Софья Андреевна узнала, что ее муж публично отказался от авторских прав на все свои произведения, что по сути было их главным источником дохода, у них начались ожесточенные конфликты. Из дневника Толстого. «Не понимает она, и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины?» Разумеется, понять жену Льва Николаевича несложно, ведь у них было 9 детей, которых он по большому счету оставлял без средств к существованию. Прагматичная, рациональная и деятельная Софья Андреевна не могла позволить этому произойти. В конечном счете Толстой составил формальное завещание, передав права младшей дочери Александре Львовне, которая полностью сочувствовала его взглядам. При этом к завещанию прилагалась объяснительная записка, что на самом деле тексты эти – не должны стать чьей-то собственностью, а полномочия по наблюдению за процессами берет на себя Чертков, верный последователь и ученик Толстого, который должен был собрать все сочинения писателя вплоть до черновиков. Последние годы своей жизни Лев Толстой был больше известен как религиозный лидер и нравственный авторитет. Его мысли были направлены на то, чтобы оказывать сопротивление злу ненасильственным методом. Еще при жизни Толстой стал кумиром для большинства русских людей. Однако, несмотря на все свои достижения, в его семейной жизни были серьезные изъяны, которые особенно обострились к старости. Супруга литератора Софья Андреевна не соглашалась с взглядами мужа и испытывала неприязнь к некоторым его последователям, которые часто приезжали в Ясную Поляну. Она говорила: «Как можно любить человечество и ненавидеть тех, кто рядом с тобой?» Все это не могло продолжаться долго. Осенью 1910 года Толстой в сопровождении только своего врача навсегда покидает Ясную Поляну. По сути, это было бегство, совершенное в ночь на 28 октября 1910 года. Существует письмо, которое Лев Толстой оставил Софье Андреевне перед своим таинственным уходом. 1910 год, октября 28, Ясная Поляна. «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста, уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Пожалуйста, пойми это и не езди за мной, если и узнаешь, где я. Такой твой приезд только ухудшит твое и мое положение, но не изменит моего решения. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, чем я был виноват перед тобой. Так же, как и я, от всей души прощаю тебя во всем том, чем ты могла быть виновата передо мной. Советую тебе помириться с тем новым положением, в которое ставит тебя мой отъезд, и не иметь против меня недоброго чувства. Если хочешь что сообщить мне, передай Саше, она будет знать, где я, и перешлет мне, что нужно. Сказать же о том, где я, она не может, потому что я взял с нее обещание не говорить этого никому». Лев Толстой, 28 октября. «Собрать вещи и рукописи мои и переслать мне я поручил Саше». Однако по дороге Лев Николаевич простудился, а потом болезнь обернулась воспалением легких, в связи с чем пришлось прервать поездку и вынести больного Льва Николаевича из поезда на первой большой станции рядом с населенным пунктом. Этой станцией была Остапова, ныне станция Лев Толстой, Липецкая область. Слух о болезни писателя моментально распространился на всю окрестность и далеко за ее пределами. Шесть врачей тщетно пытались спасти великого старца. Болезнь неумолимо прогрессировала. 7 ноября 1910 года Лев Николаевич Толстой скончался в возрасте 83 лет. Его похоронили в Ясной Поляне. После смерти Толстого жене передали письмо. «То, что я ушел от тебя, не доказывает того, что я был недоволен тобой. Я не осуждаю тебя. Напротив, с благодарностью вспоминаю длинные годы нашей жизни. Я не виноват. Я изменился, но не для себя, не для людей, а потому что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной». В письмах Елены Ивановны Рерих встречаем размышления о Льве Николаевиче Толстом. Теперь о Толстом. «Вы правы, что отход от Христа грозит тяжкими последствиями. Христос и его великие собратья являются выразителями объединенного духа и единого пути света. Потому каждый, отступающий от пути света, ввергается в бездну мрака. это должно быть усвоено твердо, и потому приходится неустанно повторять эту истину. Знаю, что многие осуждают Толстого, не дав себе труда ознакомиться основательно со всеми его трудами. Осуждающие его за отход от Христа думают, что отход от церковного Христа уже означает отрицание Христа. Но именно поиски Христа живого, а не обезжизненного идола, каким он предоставлен сейчас церковью, было благородной целью жизни Толстого. И он нашел его. Но семейный разлад, вызвавший его бегство из дома, нельзя толковать как тяжкое последствие его отхода от церкви. Не сам ли Христос сказал: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем»? Эта истина особенно ярко проявляется и в наше время. Очень советую вам прочесть труды Булгакова о Толстом. Среди них имеется и книжечка, дающая описание и тяжкой домашней жизни Толстого. Но особенно хорош его труд «Толстой моралист». В нем прекрасно очерчена духовная эволюция этой большой души. Булгаков состоял многие годы личным секретарем Толстого и находился при нем до самой последней искры его земной жизни. Описана у него и самая смерть Толстого. Семья Толстого разделилась на два лагеря, и между ними шла жестокая борьба за овладение исключительным правом издания всех сочинений Толстого. Конечно, материальные соображения с одной стороны и чисто эгоистические с другой играли в этой борьбе первенствующую роль. Сам Толстой и его устремления при этом не принимались в расчет борющимися сторонами. Он так устал от всех этих интриг и распри, происходивших вокруг него, что после очередного разлада с семьей и даже с дочерью Александрой решил бежать из дома. Этот уход из дома вовсе не был вызван каким-то желанием покаяния, но просто он жаждал душевного и физического покоя. Из книги Булгакова вы увидите, как он понимал Христа живого. Хотя и трудно из-за времени и длины письма, но все же приведу вам символ веры Толстого. «Я верю, что благо возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа. Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно. Я верю, что и до сих пор, пока учение не исполняется, что если бы даже я один был среди всех неисполняющих, мне все-таки ничего другого нельзя делать для спасения своей жизни от неизбежной гибели, как исполнять это учение, как ничего нельзя делать тому, кто в горящем доме нашел двери спасения. Я верю, что жизнь моя по учению мира была мучительна, и что только жизнь по учению Христа дает мне в этом мире то благо, которое предназначил мне Отец жизни. Я верю, что учение это дает благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и дает мне здесь наибольшее благо, потому я не могу не исполнять его. Судите сами, справедливо ли после этого говорить об отходе Толстого от Христа? Но дело в том, что обвиняющие Толстого в антихристианстве сами или не читали его трудов, или же не могли понять внутреннего мира этой большой души, жаждавшей идти путем света. Или сами были истинными антихристианами, следуя обмерщенному учению Христову. Так пусть не клевещут на человека большого духовного прозрения. Между прочим, Булгаков пишет, что Толстой был знаком с учением теософии и очень воспринял его. Любил беседовать с посещавшими его теософами. Итак, не только семейный разлад есть участь большого духа, но он подвергается и самым тяжким нападкам со стороны сил темных, которые так опасаются, что новый свет может лишить их привычного их самости уюта и, главное, урезать их значительные доходы. Потому судите сердцем, судите расширенным сознанием. Помнить надо, что клевета следует за большим человеком, как пыль за всадником. Не могут малые люди охватить горизонт, доступный расширенному сознанию. Отсюда и зависть, и злоба их. Толстой – веха на пути человеческой эволюции. Так поклонимся и почтим и этого мученика. Если бы вы знали, как его чтут на Западе, и особенно на Востоке, где люди не загипнотизированы страхом вечного проклятия и наказания, где они могут свободно обсуждать и писать свои исследования по религиозным вопросам. Елена Ивановна Рерих, 7 мая 1939 года. Письмо Елены Ивановны Рерих от 7 мая 1939 года. А теперь познакомимся с некоторыми цитатами Льва Толстого, созвучными живой этике. «Мне очень было тяжело до тех пор, пока не сознал того, что одно и нужно мне. Нужно готовить не к будущей жизни себя, а, живя хорошо этой жизнью, готовить будущую жизнь. Ничего не надо готовить, ни к чему готовиться, ничего ожидать, а надо только служить по мере сил Богу. Яснее стало значение очень любимого мною стиха из Луки: «Отвергнися себя, возьми крест свой на каждый день и следуй за мной». Боюсь потерять это настроение. Оно так разрешает все, дает такую свободу и радость. Удивляешься только, почему всегда не жил так, почему все не живут так. Давно уже не сомневаются в вечности и неистребимости материи. Теперь открыт закон сохранения энергии как физической силы. Для меня же давно несомненен закон не только вечности и сохранения, но и постоянного творческого действия мысли. И потому мысли, высказанные вами, не пропадут, а действуют и никогда не перестанут действовать. Мысль справедливая не может не быть плодотворна. Я не особенно горюю о том, что идея не осуществляется людьми на деле. Раз мысль высказана разумно и ясно, то она уже осуществлена, и следить за дальнейшим ее развитием, применением неинтересно и не нужно. Кант говорит: если мысль ясно сознана и выражена, все равно, как будто это уже сделано, она будет осуществлена. Чувствую себя все более и более близким к смерти, и потому часто чувствую себя более живым. Как-то все явления мира все более и более теряют свою реальность. И не в мыслях, не вследствие философствования, а прямо непосредственно изменилась как будто декорация, и я вижу, что за ней. А за ней истинная реальность, такая же, как и та, которую я чувствую в себе. Удивительно хорошо бывает, когда ясно не то, что поймешь, а почувствуешь, что жизнь не ограничивается этой, а бесконечна. Так сейчас изменяется оценка всех вещей и чувств, точно из тесной тюрьмы выйдешь на свет Божий, на настоящий. То, что жизнь не прекратится с уничтожением личности, в этом не может быть никакого сомнения, потому что в мире есть что-то вечное, А если есть в мире что-либо вечное, то я часть мира, и это вечное есть во мне. Если же вечное есть во мне, и я соединяю свое сознание с тем, что вечно, то смерть не может уничтожить меня. Чем меньше страха смерти, тем больше свобода, спокойствие, сознание могущества духа и радость жизни. При полном освобождении от этого страха, при полном сознании единства жизни этой с бесконечной, истинной жизнью, должно быть полное, ничем не нарушимое спокойствие, сознание своего всемогущества и блаженства. Я думаю, что как в этой жизни дело наше только в том, чтобы проявлять и разжигать в себе искру Божию, так и после смерти дело будет то же, хотя и в другой форме. Если верить в Бога, то в смерти нет ничего более страшного, чем в жизни. Бог есть любовь, и поэтому и смерть – такое же благо, как и жизнь. Только в 80 лет я вполне ясно понял, какое значение для жизни имеет «мементо мори». Если помнишь, что умираешь, то ясно, что цель жизни не в личности. Вот жизнь. И я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность. Вот вечность. И я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны? Мы верно существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминания. Веришь ли ты в Бога? В какого? Ты спросишь. В такого, по воле которого существует все, что существует, и существует так, как существует. И главное, явился ты с своей разумной, любовной, бессмертной душой, заключенной на время в этом теле. Надо верить в такого Бога, и хорошо верить в такого Бога. Такому Богу можно молиться. Разумеется, не о том, чтобы изменилось что-нибудь в материальном мире, чтобы прошла болезнь, не пришла бы смерть и тому подобное. А можно молиться о том, чтобы он помог познавать и исполнять волю его, чтобы он приблизил меня к себе, чтоб он помог откинуть то, что отделяет меня от него. «Приди и вселися вны», как говорится в прекрасной молитве. И не только можно молиться такому Богу, но должно молиться беспрестанно, как говорит Христос, постоянно чувствовать себя перед Ним, или скорее Его чувствовать в себе. Какая ни с чем не сравнимая удивительная радость, и я испытываю ее. Любить всех, все, чувствовать в себе эту любовь, или, вернее, чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом, как все становятся близки, свои. Да не надо писать. Только испортишь чувства. Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожалеет ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее. А для того, чтобы получить ее, нужно одно небольшое, но трудное в нашем извращенном мире – одно – отучить себя от ненависти, презрения, неуважения, равнодушия ко всякому человеку. А это можно. Я сделал в этом отношении так мало, а уже как будто вперед получил незаслуженную награду. Мы не любим людей не потому, что они злы, а мы считаем их злыми, потому что не любим их. Только одна любовь развязывает все узлы. Бог есть любовь, и потому любовь победит все. То, чего одного я желаю более всего на свете, постоянно и неуклонно совершается, а именно то, чтобы все больше и больше освобождаться от телесных желаний и чувствовать в себе ту основу жизни, которая вложена во всех людей и которая есть не что иное, как любовь, любовь ко всему. Задача нашей жизни, смысл ее в том, чтобы проявить во всей доступной нам силе того Бога любви, который живет в нас. Радоваться, радоваться. Дело жизни, назначение ее – радость. Радуйся на небо, на солнце, на звезды, на траву, на деревья, на животных, на людей. И блюди за тем, чтобы радость эта ничем не нарушалась. Нарушается эта радость, значит, ты ошибся где-нибудь. Ищи эту ошибку и исправляй. Жизнь есть освобождение души, духовной, самобытно живущей сущности, от тех условий телесной личности, в которые она поставлена. Любовь есть уничтожение преград, отделяющих нашу личность от других личностей. Чем больше мы любим людей и существ, тем более расширяется наша личность. Любовь ко всему, к источнику жизни, к Богу, уничтожает все преграды личности и соединяет нас с Богом. В стремлении к этому идеалу и в приближении к нему жизнь человеческая, другой жизни нет. И приближение это возможно до бесконечности, и в приближении этом благо.